У ефірі «Радіо Свобода». У Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години ефіру вас чекає огляд найцікавіших передач, які прогучали у «Ночной свободі» на гэтым тидні. Ви почуєте фрагменти розмов з гостями ефіру, былым супрацовником Міністерства енергетики Валентином Мацкевичем і перекладчиком Василем Сьомухом. У программе журналистские доследы, репортажи о питании людей на нешаканные темы, так само киноогляд Максима Жбанкова и гукопис Александра Помидорова. Дайджест «Ночной свободы» одразу после выпуску новинов.
Далее в пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня вечером в традиционный день солидарности с политзняволенными и зниклыми на Кастрычинской площади Менску около 20 человек провели пикет у подтримку политвязню. Сярод пикетовцев были прихильники Александра Казулина, а так само активисты незарегистрованной организации «Инициатива», сябром якой является Андрей Ким. У пикете так само были дочка Казулина Вольга, мать Андрея Кима и браты Сергей и Александр Скрабцы. Люди тримали у руках портреты Казулина и Кима, акция должилась несколько хвилин, потом удельники разошлись. Ранее сегодня в Москве отбылась акция протеста супроть порушению прав человека в Беларуси. Правооборонцы, активисты молодевых рухов, представники белорусской диаспоры, которые удельничали в санкционованном пикете для амбассады Беларуси, закликали спынить переследы белорусских предпринимальников, которые змагаются за свои правы. Вы на хвалі свободы, протягиваем новины. Сегодня в свете. Тибетский духовный лидер Далай-Лама назвал деяния китайских уладов террором и закликал до международного расследования обставинов кривавого задушения Китаем протеста у Тибете. По воле правооборонцев, которые находятся в Инды, у одной из округов Сычуани полицианты забили семерых демонстрантов. Местные улады обвергают эту информацию. У часе антиурадовых выступов в столице Тибету Лгасе, по воле ствержения тибетского ураду у выгнании загинули 80 человек. Китайские улады кажуть, что 10. Парламентские выборы в Иране не были ни сумленными, ни свободными, заявил Европейский звяз. Керавництво Еврозвязу лічит, что процедура голосования не отповедала международным стандартам. По успеху на выборах домоглись радикальные консерваторы, прихильники президента Махмуда Ахмадинежада и померковные консерваторы. Многим кандидатам-реформаторам было заборонено балетоваться. У Тбилиси для будинку парламенту на черговый митинг оппозиции еще не пришло около 5000 человек. Некольки прихильников оппозиции уже более за тыдень тримают голодовку. И они потребуют перегляду выников президентских выборов 5 студеня. Сярод новых потребований отставка спикера парламенту Нино Бурджанадзе. Як найменей 7 человек загинули, 10 зникли без звесток при выбухах на войсковых складах у Альбании. Более як 240 человек пораненные. Многие жилые домы, что побач со складами, цалком разбуранные. Эвакуеванные тысячи жихаров новокольных поселищу. Выбухи почались в часе працу для ликвидации лишних боезапасов, якие заховывались на складах у 10 километрах от альбанской столицы Тираны. Канцлер Немеччины Ангела Меркель начала в неделю трехдневный визит в Израиль. Одной из головных подей визиту станет выступ в парламенте Израилю. Чекается, что Меркель подтвердит прихильность Немеччины обороне интересов Израилю. Кандидат на президента США от республиканской партии Джон Маккейн нечекано наведал Ирак. И он встретился с американскими и иракскими официальными особами. Маккейн, который ранее критиковал методы ведения войны в Ираку, активно поддерживал недавнее взмацнение американского военного контингента Украине, которое имело на мете снизить уровень гвалту. На полночном исходе Индии в штате Асам сегодня в вынику выбуху гранаты загинули 3 человека, поранены как наименее 50. Гранату кинули в натовп людей, которые отзначали мясцовое свято. Полиция обвиноватила в нападе сепаратистов с групповки «Объединенный фронт вызволения Асама». У Нью-Йорку, по воде удокладненных даденных, 4 человека загинули и 10 были поранены у субботу в вынику падения вежевого крана. Трое пораненных у тяжким стане, поведомил мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг. Причины катастрофы высветляются. На хвале свободы вы слухали выпуск новинов. Ви на хвалі Ночної Свободи. І з вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Почнем з традиційно актуальної весну для Білорусі теми поводки, яка, однак, опошніми годами становиться все мені небезпечний. Вось і на гетім тидні білоруський гідрометеоцентр знов потвердив, що тепер запас вільгаці у снежі незначны, колькасть опадков ніжейшая за норму, глибиня промерзання глебы от 5 до 15 сантиметров. У оперативной зводце на дворе говорится, что весновая поводка сёлета не будет иметь небеспечного узровню. Плюсы и минусы малоснежных зимов для Беларуси высветлял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
За узровнем воды у реках Беларуси сочат 137 водомерных постов. Один из них на отлеглости больше 350 километров от Минска на реце Припять у Столинском районе. Щодня тут дежурить жихар вёскі Малые Круговичі, назіральник Пётр Лисюк. Вот що він сьогодні повідомив у Свободі.
Река в берегах, на пойму не вийшла. Короче, паводка не буде і не предвидиться, я вижу. Уже нету тих паводків, як були раніше. А це не паводки, це просто маленький розлив реки, да і все.
Начальник отделу гидрометеорологичных прогнозов Гидрометеоцентру Министерства природных ресурсов и охраны навокольного осяродку Мария Нагибина поведомила, что поводка сёлета почнется на месяц ранее за звычайный час. Поводле ее максимальный уровень воды чекается у середине соковика. На Полесе выявляли свой крутый норов три раки – Припять, Гарынь и Ясельда. Менавіта яны топили Лунінецкий, Пинский и Столинский районы на Берасейщине, а так само Житковицкий и Лельчицкий на Гомельщине. За 50 годов в Беларуси отбылось 12 буйных поводок. Самые небезпечные из них здрались в 1979 и 1999 годах. Узровень воды тогда у реках узнимался на 6 метров выше. Вода заливала улицы, колодежи, хаты. Чверстогодзе тому в Столинском районе у воде литерально плавали 13 поселищев. Особливо потерпел Давыдгородок. А якая ситуація тут сьогодні, говорить інженер Пінської регіональної станції у назіранні за надвор'ям Ольга Іванцова.
На Полісі вже як таковий паводок пройшов. А вода на пойму у нас виходила тільки на рік Ястир немножко. І Гарынь чуть-чуть. А от на Гомельщині, то там немножко посложніше ситуація.
Далее Ольга Іванцова говорить про негативные наступства отсутності поводки для Полесся.
У нас осень была сухая, зима такая была, совсем без осадков, 4 месяца все ниже нормы у нас вот тут вот на Полесье. И, в общем, все уже сухо, и тут же наступает жара сразу в мае, и, конечно, это очень плохо.
До поводок рыхтавалися сёлета ратавальнікі Гомельшчыны. Былі пагрозы перацякання расталай вады з суседніх раёнаў Украіны. Аднак вось што паведамляе падпалкоўнік Гомельскага ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Руслан Гарбылёў.
Снега у нас в области практически вообще нигде нету. С Украиной у нас постоянная договоренность с Ровенской там областью и с Киевской о сбросе и пропуске этих паводковых вод. Прошла у нас комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все доложили о своей готовности в случае возможных каких-то непредвиденных обстоятельств, но пока ничего не предвещает беды.
Директор департаменту Министерства природы Мария Герменчук не выключая, что поводка сёлета в Беларуси все ж отбудется. Спадарня Герменчук удокладнила, что причиной может стать не талый снег, а з'явы надвор'я, викликаної глобальної зміни клімату, у приватності моцні дажджі. У Інституті проблеми використання природних ресурсів і екології Академії наук Білорусі підрихтували дослідження, як впливає зміна клімату на здоров'я людей. Керівник інституту, академік Владимир Логінов, констатує.
Большая влажність. По крайней мере, якщо брати останні где-то 15 лет, частая смена погоды, она и приводит к тому, что у вас часто насморк, простуда и так далее.
Гэта быў журналістскі дослед Вячаслава Куліка. У понеділок гостем «Ночной свободы» був былий консультант управління інвестицій у Міністерства енергетики Валентин Мацкевич. З ним розмовляв ведучий «Ночной свободы» на гэтым тыдні Алексей Знаткевич. Але спочатку для гостя нашого ефіру гучала композиція гурту «Нейро Дзюбель» «Беларусь Юбер Аліс».
Минулую пятницу Беларусь откликала своего посла с Вашингтону для консультации в связи с американскими санкциями супроць концерну «Белнафтахим». У принципе, эти санкции ввели еще в листопаде минулого года, и теперь Министерство финансов США просто потлумачило, что санкции тычатся у всех субъектов господарения, где «Белнафтахим» володает на упростите упкосно долей более за 50%. На вашу думку, насколько серьезные эти санкции именно с экономичного глядища? Насколько великие могут быть выдатки для Беларуси?
Ну, выдатки покуль были не такими великими. А вот это тлумачение, которое дал Министерство финансов, оно трошки поширило это. Конечно, санкции были наступные кроки, и они были бы больше важкие, если бы до этого долучилась Европа. Але покуль что европейские країни, наоборот, покуль вони роблять кроки, спроби, которые раз спроби домой с Лукашенком. Вони не мають такого великого характеру, але вони відчувальні у політичному сенсі. Поэтому така нервова реакція фактично неадекватна. Неадекватная совсем реакция. Неадекватная, я тут, навод, мне кажется, у Лукашенко, президента Лукашенко, это не первый раз это неадекватность.
А скажите, коли ласка, вы сказали, что это тлумачение крыху поширило, саправды, деяние санкций. Вы могли бы назвать приблизные некие личбы, на вашу думку, какие суммы тут фигуруют, коли уличить то, что было ранее, те санкции, какие финансовые могут быть выдатки для Беларуси и в связи с этим тлумачением, то бок, какие будут выдатки для Беларуси от этого? Те, этой суммы навод приблизно не мог чем-то назвать.
Я не могу сказать. Это все-таки такая справа. Але яна балюча, конечно, в том плане, что гандаль нафтой и нафтопродуктом, которые, те прибытки, которые отримывали не только бюджет белорусский, але и те люди, которые близкие, это дочки, это сыны, дочки, знакомые, как бы так бы клановые люди, которые працуют у этих представительств. Вы понимаете, сколько это представительств у Белнафтохима у Европе, Белнафтохима USA в Америке. И вот зараз она как раз закрывается. И вот это поширение, замороженные рахунки, это ж так само мае значение. Але большее значение все ж таки мае тое, что за этим политичное. При тем, что коли провалится слабый диалог, который подтримливается с Европейским Союзом, то фактично тогда Европе ничего не останется, как долучиться до санкций и в больших померах. Фактично, зараз припинился этот диалог, и Лукашенко спробует неким чином обновить его. А спинился, и он как раз вот поблитала карты фактично Ирина Козулина своей такой заучастной смертью. И фактично отримливается, что один из пунктов, на який поставились, что вызволить у всех полезневоленных Александра Козулина, ну, не может переступить Лукашенко про это. И все. И тут припинение отбылось.
Спадар Валентин, у некоторых выданиях заявилась версия, что тлумачения Министерства финансов США были адмыслово скированные супрать проектов белорусского керавництва в Венесуэле. У часе визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу в минулом годе говорилось, что уже сёлета Беларусь там здобудет каля миллиона тонн нафты и праз венесуэльские компании избираются продавать эту нафту у третьей краины. И при этом традиционно основный покупник венесуэльской нафты как раз США. Вам эта версия подается правдоподобной?
Магчыма, але у тым, што будзе здабываць нафта, па-перше, не зусім зразумела, ці ўсё ж такі гэта дзяржаўныя структуры, ці там ёсць нейкі капітал, ці ёсць там капітал Александра Лукашэнкі. Вот гэта таксама пытанне. Ці можа Віктара Лукашэнкі? Ніхто мы нічого не ведаем, хто там, як, і гэта нікому не скажа. Але справа ў тым, што, канешна, гэта ўсё адно радовішчы венесуэльскі былі зарентаваны на американский рынок. Ну, это и ближайший шлях, наибольше могутому споживцу нафты и нафтопродуктов. И коли они отходят, некая частка там до Лукашенко, фактически, ну, клинивается. Может, я не ведаю, но можно думать, что все-таки у него есть те капиталы, которые он бы хотел так само укласть. Нездарма он и домогался, чтобы это у России было дадено некая частка родовищ. Але это не отрымалось. Я все ж таки такую склоняюсь до этой думки, что тут есть приватный интерес. Мне в уголе сдается, что он приватный интерес уже давным-давно сблытал с державным. И свой приватный он выдает за державный. И чиновники белорусские это уже давно зрозумели. И сегодня он уже неким чином отрымается изоляцией такой внутренней. И вот тут все и проблемы.
З былым консультантом Міністерства енергетики Валентином Мацкевичем гутарив Алексей Знаткевич. Ви слухаєте огляд найцікавіших передач у «Ночної свободи», що гучали на гэтым тидні. З вами В'ячеслав Ракіцкий. Поводле пресової служби Ураду за апошні 3 роки в Білорусі побудовано 666 агрогородков. Усе яны ўзведзены ў рамках дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005-2010 гады. Якіх грошай каштавалі аграгарадкі? Колькі людзей там жыве? Тэму даследавала Галіна Абакунчык.
Найбольш аграгарадкоў пабудавалі ў Менскай вобласці – 133. Вёска Бор Пухавіцкага району – гэта цэнтральная сядзіба СПК «Іскра Надзеі», які раней быў калгасам «Іскра». Гаворыць тамтэйша жыхарка Ніна Скорыкова.
Хто дзе пачуе, што ёсць жыллё, от і едуць, рабіць не хочуць. А яшчэ парабляюць на фермі, дык надо выхадныя, а выхадных не вельмі ж так их и дают, бо нема кому рабіць. Дык кидаюць и вообще поехали. Даже чураюць этих данинов.
Дамоў, про якія гаворыць Ніна Скорыкова, ўжо амаль 30. Усе яны на цэнтральнай вуліцы вёскі. Назва вуліцы – Сонечная. Вось што кажа пра гэтую вуліцу і яе насельнікаў жыхарка Бору Ірына Сокал.
Кажуць, газ прыядуць на вуліцу Сонечная бясплатна, астатнім плаціце самі. Іх абгародзяць, ім зрабілі скляпы, ім зрабілі хлявы, ўсё, на здароўе. Но яны яшчэ не адрабілі ні аднай капейкі, яны не адробяць яе ў калхозе. І нічога тут не робіцца, каб работы было многа ім. А ідзі на ферму, ці ідзі на паляводства, яны ні адна не пойдуць прахожаму газ. магазин, вот это я теперь с городка пришли тоже в магазин. У них сигарки у всех у руках, но это я на поезде на ферму, николи.
У агрогородку Бор знакомлюсь с переселенцами.
Евгений Борисович, я остался здесь работать. Нашел жену, я остался. Взял квартиру здесь, председатель, да, и живу, и работаю.
С Житковичского района приехали, с Любинского много. Вообще с Любани наехала.
Ну, конечно, кто часто привык переезжать, так постоянно едут куда-то. И ведь врачей сколько у нас было, тоже молодые девки, приедет полгода и уехала. За технику недавно тоже было. А как нормальные люди, так они ж, уже если я сел, так и живе тут. А как шалавы, так они ж, приехали и поехали.
Поводле державной программы «Одраджение и развития вёски» на 2005-2010 годы, выники якой 11 соковика разглядал Урад Беларуси, на будовництво агроградков под час деяния программы плянуется выдаткивать прикладно 70 триллионов белорусских рублей, ци 35 миллиардов доляров. Начальник Головного управления экономики Министерства сельской господарки и харчевания Ганна Андреевич каже, что амаль 70% этих грошей господарки отримливают у кредит. С бюджету держава компенсует только 30% будовництва у агроградках.
Надо немножко потрудиться, задуматься, в какой среде мы живем. И это тема агрогородков, чтобы, так сказать, продемонстрировать возможность нормально жить, скажем так, чтобы каждая деревня была центром вселенной. С удовольствием ходить на работу, жить в прекрасных условиях и при этом быть привязанному к земле. Основная философия создания агрогородков.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Микитченко критично оценивает проекты побудовы агрогородков.
Превратили аграрную проблему в кормушку. Для тех, кто хочет погреть руки на этом. У меня есть такая информация, сколько каштует один домик в городке. Каштует столько, сколько каштует коттедж на Минском море. Транжирить гроши. Без всяких документов будуют эти домики. Разлик идет по факту. Но такого николи не было. Сколько скажут, только берут. Социальные проблемы создают вёски. Те рисковцы, которые работали все життя, их дети ничего не отримливают, а некие приблуды приезжают перекати поле. Працевать они, конечно, не хотят, працевать они там не будут, только перевернутся, гадить это домишки и съедут.
Это был журналистский дослед Галины Абакунчик. А жыхары городни в этот день отказывали на наступное наше пытание. Что вам повинны были пообещать, каб вы поехали працевать у агрогородок?
Зарплата хорошая. Ну, выше, чем 200 тысяч, например. Дом первоначально для одной себя хотя бы 500 тысяч. А уже потом, когда семья, уже понятно, что больше надо. Высокая должность, главным агрономом, председателем можно.
Как бы более там было народа, более весело. Вон где было отдыхать для молодых людей. Природа как добрая была. Заработок, конечно, самое, можно сказать, головное. Как дом давали.
Чтобы хорошую зарплату нам платили и дали где жить. Конечно, можно было поехать, почему бы и нет. Хотела бы, чтобы нас еще там кормили, чтобы давали там денежку, чтобы мы ходили, покупали, покушать себе хотя бы. Не за свои деньги.
Работа, чтобы была обязательно. Ну и жильем, чтобы человек был обеспечен. Чтобы детский сад и школа была, чтобы были тоже хорошие квалифицированные педагоги, чтобы он в дальнейшем смог поступить в престижный вуз.
Магазины обязательно, чтобы были. Какой-нибудь небольшой рынок. Вода, газ должна быть в доме. Свет должен быть. Интернет.
Зарплату хотя бы 1900, так, миллион.
Молодежи там не чем вообще заняться, потому что молодежь на выходные уезжает куда-нибудь в Гродно. Хотелось бы какие-нибудь клубы, развлечения для молодежи.
З'явилось из друку другое выдание 28-мовного белорусско-латинского европейского словника. Першее выданне, якое выйшло тыдзень таму, разлічанае на іншамоўных карыстальнікаў. Другое, прызначанае найперш для беларускамоўных. Беларуская мова ў слоўніку прадстаўленая ў афіцыйным і класічным правапісных варыянтах. Складальнік слоўніка, перакладчык, педагог і палітык Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што такіх выданняў у свеце яшчэ не было, расказвае Валянціна Аксак.
Першая у золотистых вокладках выдання 28-мовнага слоўніка выдаўцы рассылаюць беларусістам, студэнтам беларускай філялогіі і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай за мяжой. А другое, блакітнае, будзе распаўсюджвацца ў Беларусі. Адзін з выдаўцоў слоўніка Уладзімір Сіўчыкаў тлумачыць, што выданні розняцца не толькі колерам.
Практычна асноўная частка, яна не адрозніваецца. Ёсць адрозненне ў тым тлумачэнні, што даецца пра прамаўленне беларускіх гукаў, розніца ў беларускім алфавіце. Ён больш такі лапідарны. Напрыклад, там няма раздзела сінанімія, таму што гэты раздзел спецыяльна ўстаўляўся для таго, каб той чалавек, які ўваходзіць у свет беларускай мовы, можа бачыць, як гэтыя словы спалучаюцца ў беларускай фразе.
Лявон Баршчэўскі кажа, што стварыць еўраслоўнік, падобных да якога ў свеце не было, яму дапамагалі многія айчынныя філёлягі. Але сам слоўнік, у якім каля 100 тысяч адзінак перакладу, ён разглядае як базу, на якой, ён спадзяецца, будуць створаныя больш пашыраныя і паглыбленыя варыянты.
Гэта першая ластаўка. Я хачу, каб маладыя філолагі, атрымаўшы ў рукі гэты слоўнік, взяліся складаць уже вялікія слоўнікі па кожнай з гэтых моваў, якой бы першая была беларуская. Это штуршок. Гэты слоўнік не вырашае ўсіх праблем, але ён дае аснову для далейшай працы.
Сабеспадар Баршчэўскі таксама ўжо запланаваў новую дзялянку. На базе свайго еўраслоўніка ён хоча запачаткаваць выданне па кожнай з уключаных у яго моў падручнікі.
Я б, канешна, хацеў праект гэты прадоўжыць у выглядзе граматык гэтых моваў, каб па кожнай з гэтай мовы з'явілася яшчэ граматыка для беларусаў. Напрыклад, шведская граматыка для беларусаў. Якуб Лапатка ўжо напісаў фінскую граматыку для беларусаў, яна ўжо там вычытваецца, ён мне прысылаў. Ну, дасць Бог сілы, мы эту серыю таксама распачнем.
Слухаеце агляд найцікавейшых перадачаў начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Жывы шчыт, якім скарысталіся супрацоўнікі Менска і абласнога ДАІ для затрымання парушальніка хуткаснага рэжыму на трасе Менск-Міклашэвічы, выклікаў рэзананс у грамадстве. Неаднойчы дзеянні міліцыянтаў дарожна-патрульнай службы выклікалі абурэнне грамадзянаў. Наш корэспандэнт Любоў Лунёва размаўляла з кіраўнікамі дзяржаўтаінспекцыі пра нядаўні інцыдэнт і пра метады, якімі карыстаюцца супрацоўнікі ДАІ дзеля затрымання парушальнікаў.
Намеснік кіраўніка ДАІ Беларусі Ігар Ваніцкі паведаміў, што супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі вычарпалі ўсе сродкі для затрымання парушальніка і абралі адзіны верны спосаб. Чаму не скарысталіся прыстасаваннем вожык?
Не факт, што нашы сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А ці можна было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречу встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тогда супрацовники ДАИ не перегородили дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юр Литвин, керовник патрульно-дорожной службы ДАИ Беларуси, каже, что инспекторы сподевались на инстинкт самозахования порушальника. Назиральникам это подалось дивным, коли уличить, что сами супрацовники ДАИ сцверджают, что кировца был на подпитку. А у таким стане притупляются все инстинкты. Час от часу громадство доведывалось про то, как у спробах затримания гинули кировцы автомобилей и навод их пассажиры. Протримальники гадлевого центру «Паркинг» еще не забылися, как супрацовники ДАИ застрелили у заводском районе их коллегу, який перевысил худкость и хотел дорваться от инспекторов. Был выпадок, коли супрацовник ДАИ стрелял по руховику, а трапил у голову пассажирцы, невесте кировцы, який не зауважил, як ему зробили знак спиниться на улице Запорожской. Керовники ДАИ кажуть, что теперь не часто уживают зброю для затримания, неде разов 10 на год, говорит Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять и куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя, для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацовников ДАИ у выпадках, коли уживание зброи для затримания порушальника привело до смерти, не притягивают до судовой отказности. По воле законодавства инспекторы патрульно-дорожной службы мають право уживать зброю для спынения транспортного сродку.
Гэта быў матэрыял Любові Лунёвай. І яшчэ да адной тэмы, якая выклікала рэзананс у грамадстве, мы звярнуліся ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Менгарвыканкам прыняў рашэнне не адселяць жыхароў дамоў на вуліцы Карла Маркса. Раней планавалася гэта зрабіць у працэсе рэканструкцыі вуліцы пад пешаходную зону. Тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
Сёння на прэсавай канферэнцыі Віктор Нікіцін прызнаў, што падчас распрацоўкі канцэпцыі рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону на ўчастку ад вуліцы Валадарскага да вуліцы Камсамольскай на першым этапе не ўлічвалася меркаванне людзей. Паводле спадара Нікіціна, пры распрацоўцы такіх праектаў у будучым будуць улічвацца як дзейнае законадаўства, так і інтарэсы жыхароў.
Все усилия будут при проектировании пешеходной улицы направлены на благоустройство внутридворовых территорий, на реконструкцию фасадов, реконструкцию этой пешеходной улицы, создание хорошей инженерной социальной инфраструктуры по первым этажам и решение парковок.
Жыхар дома номер 17 Дмітер Марченко, сябра ініцыятыўнай групы грамадзянаў, якія сталі на абарону свайго жытла, перакананы, што гэтае рашэнне гарадскія ўлады прынялі дзякуючы кіраўніку краіны Александру Лукашэнку.
Наши просьбы, наши обращения дошли туда, куда надо. Это и возымело результат. Я имею в виду главу государства. То есть, в первую очередь, надо сказать... Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что без его участия ничего бы у нас не получилось. В данном случае это была не политическая борьба, это был просто вопрос социально-экономический.
Жыхары дамоў, яким пропоновали пераселиться, провели пикет протесту на улице Маркса. У окнах кватэр и у дворы яны выставили плакаты и растяжку «Не отселенню» за пешеходную улицу без рабаўніцкага выселения. Эта акция прошла 2 лютого, и нарешце консолидованные идеи і протест скончыліся рашэннем на карысць жыхароў. Дмітер Марченко кажа.
Есть глава 44 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что жилищные права должны быть защищены, если это не требует общественной необходимости. Ситуация с нами произошла только лишь потому, что это стало более доступным средством массовой информации. Я могу посоветовать именно чиновникам, что в первую очередь нужно уметь вести себя правильно, находить общий язык с людьми, никакого конфликта не будет.
Паводле спадара Марченкі, ініцыятыўная група жыхароў працягне працу. Яшчэ запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі гарадскога камітэту архітэктуры. У адміністрацыі Ленінскага району Менску каментаваць сітуацыю адмовіліся. Кіраўнік майстэрні Менск праекту Міхаіл Рыбнікаў сказаў, што першы этап будаўніцтва мяркуецца пачаць у наступным годзе.
Канфлікт немножко раздули на пустом месте. То, что этот конфликт вроде как закончился, явилось какое-то понимание, что происходит. Ну, слава Богу.
Вымушенные покинуть свои квартиры только жыхары первых поверхов, але их не шмат. Сподар Рыбников сказал.
Там еще осталось одна или две, они сейчас в стадии переоформления. Они сами переводят из жилого в нежилой фонд. Видимо, предполагают создать там какие-то торговые предприятия. Вот приходила, говорю, давеча один с первого этажа, из одной или двух квартир хочет там. Правда, еще сам не знает, что хочет сделать, но что-то хочет.
Нагадаем, ранее улады Менску планировали отселить больше за 80 квартиров у домах по улицах Маркса и Володарска. После реконструкции будинки планировали отдать под готель, казино и гандлевый центр.
Гэтым тыдні ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Начная чытанка» былі прадстаўленыя пераклады Васіля Сёмухі. Васіль Сёмуха – знаны перакладчык. Ён аўтар пераклада «Біблії на беларускую мову», перакладаў з нямецкай, польскай, латышскай моваў творы выбітных пісьменнікаў, рабіў пераклады тэкстаў для драматычных тэатраў і да музычных твораў. Пераклады Васіля Сёмухі ў аўтарскім выкананні мы пачуем пазней, а пакуль – Размову з ім вядзе Алексей Знаткевіч.
Спадар Васіль, над чым вы цяпер працуеце?
Ну, вось сёння я працаваў над перакладам верша. Два дні я яго перакладаў. Гэта верш пра славацкую мову. Это верш Орсага, славацкі паэт.
А колькі моваў увогуле вы ўжываеце ў сваёй працы? Са скалькі моваў вы перакладаеце?
Я в основном перекладаю только с трех мов. Это те мовы, которые я больше-меньше ведаю. Немецкая, польская и латышская. Ну, в моей практике были и иные мовы, как еще и словацкая. Ну, словацко-славянская мова, я в ней могу разобраться, але рисковать занадто не могу. Тие мовы, якія для мене все-таки мною слабо освоены, я з них стараюся не перекладати. У тим ліку не перекладаю і з добре відомої мені русской мови. Були спроби, там добрі, недобрі, але я не перекладаю з русской.
А чому?
Ну, хай читають люди по-русски. Ну, що ж я буду перекладати по-русски? Я перекладав тільки з русской мови сцену з Фауста Пушкіна. І не тому, що це русская мова, не тому, що це Пушкіна, тому, що це мало дочинення до Фауста, твора, який я все життя любив і люблю, і перекладав усе, що мог нігде знайти по цій тематиці. Конкретними там назвами, що це там по мотивах гетевських. Чи, як поводлі моїх аналізів, там якась проблематика відповідна закранається. Так, скажімо, той же самий Ніцше, і он могу доказати, що це зв'язано з Фаустом. Тоє саме Райніс, тоє саме Гесе, тоє саме Томас Ман з його великим романом «Доктор Фаустус». Тобто у мене така створилася Фаустіяна. У тим ліку, натурально, і опера Радзівіла.
Але найбольш перакладаў у вас з нямецкай мовы. Як так атрымалася, што чалавек, чыіх бацькоў расстралялі немцы, усё жыццё прысвяціў менавіта нямецкай літаратуры?
Ну, менавіта ж па гэтай прычыне. Гэта і ёсць прычына, таму што я тады, калі здарылася трагедыя, быў малое дзіця, 6 років мені було. І після війни якесь це питання, що за що, чому, повставало перед всіми дітьми, які когось втратили своїх родних. Отказати на питанні гэтае немагчыма было. Таму, а яно засело якаць у свядомасці гэтага дзіцяці і далей перарасло ўжо ў цікавасць да мовы, бо толькі, мабыць, праз нямецкую мову можна ўсё-такі даведацца, што адбылося і чаму, за што забілі маіх бацькоў. Я не ведаў гэта і не ведаў. Зацікавіўся мовай, і зацікавіўся мовай, стаў яе вывучаць, ну і адкрыў для сябе ну незвычайна вялікай прыгажосці скарб. Мова нікога не забівала. Мова – это носьбіт культуры цэлага народа. І калі я гэта зразумеў, то натуральна і прыкіпеў душою да нямецкай мовы.
А не было ніякіх адмоўных пачуццяў, не было ніякай нянавісці, агіды нават да той же самай мовы?
Ніколі не было. Была толькі спачатку цікавість. Тому што моя мама ведала нямецкую мову. Сялянка, это вельмі рэдка бывае. Яна сялянка, ну, правда, вучылася ў школе ў пружанах. Ну, але нямецкую мову ведала. Я нават памятаю да гэтага часу, як яна гаварыла на ёй з немцамі, калі яны прыходзілі ў хату з вобыскам і наставлялі пісталет на яе, на мяне. Бацьку білі, а яна з ім гаварыла па-нямецку. Я не ведаю, пра што яна гаварыла. Але недзе, я кажуць, і памяць пра маму. Все гэта прывяло да вывучэння мовы. Усяго я не магу неяк вам растлумачыць добра, але тое, што ў душы жыве, не выказваецца словамі. Але гэта жыло і дало свой плён. І калі ўжо, так сказаць, я валодаў гэтай мовою і знайшоў у нямецкай літаратуры, ну, такія скарбы, што немагчыма ад іх адарвацца, ну, той же самы Фауст, той самы Рильке, незвычайнай прыгажосці паэт.
Спадар Сёмуха, я так разумею, што за апошнія гады вельмі шмат з таго, што вы перакладалі, перакладаецца, ідзе, так бы мовіць, у стол. Гэта не выдаецца ніякім чынам. Якая вось сітуацыя з выданнем вашых перакладаў?
Это так. Большасць перакладаў апошняга дзесяцігоддзя ідзе ў стол. Я не вельмі модны перакладчык тут, але мяне гэта менш за ўсё хвалюе. Я перакладаю, ну, можна нават і не для таго, каб друкавацца, хаця хацелася б дандрукавацца, але прыйдзе час, будзе надрукавана. У мяне выраслі дзеці, калі мяне не стане ў той час, надрукуюць яны. Нічого не прападае от так марна. Самае вялікае задавальненне і радасць я маю ў працэсе працы. А выдадзеная кніга мяне ўжо не радуе, яна чужая, яна ператвараецца зноў у кнігу таго аўтара, якога я перакладаў. Але не маё дзіця гэта.
Але ж вы былі рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» шмат гадоў. Таксама тады не было радасці, калі выходзіла ў свет кніга?
Не. Мабыць, толькі самая першая радасць была, калі першая кніга выйшла, якую я пераклаў, будучы студэнтам. Вот тая принесла мне радость.
А якая была эта книга?
Это была книга Вилли Бределя «От Эбра до Волги». В 59-м годзе она вышла. А другая была «Радость сам Фауст», калі вышел в 85-м годзе. Але той радости хапіла зноў уже только на день, на два, потому что я почал перачытваць і бачу, так сказаць, недахопы, і тое, што я не зрабіў, і это вельмі прыкра, гэтыя недаробкі бачыць у сваёй кнізе. Ну, радасць прапала.
А на вашую думку, тое, што вашыя пераклады цяпер не выходзяць, гэта найбольш звязанае з тым, што вы непажаданая асоба, так бы мовіць, палітычна непажаданая за вашай грамадзянскай пазіцыі, ці ўсё ж такі гэта больш такая рэч, што пераклады класікі цяпер не запатрабаваныя на рынку?
Не, яны, пераклады класікі, яны запатрабаваны, былі, ёсць і будуць. Цяперашнім часам праблема вся ў грошах. Няма за што выдаваць. А спонсары не вельмі рвуцца дапамагчы ў гэтай справе. Вось у мяне выйшла Біблія. Мне дапамаглі выдаць яе мае дзеці, сын і дачка. Все разам збіралі грошы, сабралі ў грошы, залезлі ў пазыкі вялікія, выдалі Біблію. Мой сын дапамог мне выдаць зборнік Рильке. Я б гэтага адзін сам не мог бы зрабіць. Выдавец Змітер Колас допомог мне выдать книгу Майренка. Цяпер вось мне абяцаюць палякі дапамагчы выдаць кнігу Гамбровіча «Фердыдурке». Это апошняя, самая моя такая вялікая праца. Это роман «Фердыдурке», у які я закаханы цяпер. Ну, але закаханы, люблю яго, таму што ён у мяне ляжыць на стале. Я яго перачытваю, праглядаю, паправляю бясконца. А калі ён выйдзе ўжо, цікавасць прападзе, гэта я ўжо загадзе ведаю.
Спадар Сёмуха, а як вы ставіцеся да інтэрнэта? На вашу думку, гэта зуба ці дапамога для літаратуры?
Гэта вялікая дапамога для літаратуры. З таго часу, як я ўлез у гэты інтэрнэт і займеў свой кампутэр, я зрабіў, можа, больш, чым да таго за ўвесь час. Цяпер, дарэчы, я маю яшчэ магчымасць свае пераклады вывешваць у інтэрнэце. Я не валодаю добра тэрміналогіяй інтэрнэта, але вось, скажам, на сайце камунікат беластоцкі. Это сайт, ці можа нават і не сайтам гэта называецца, не ведаю, але там большасць сваіх перакладаў апошніх гадоў размешчаны. Ёсць некаторыя, так сказаць, размешчаныя ў інтэрнэце венскім. Это книги.com, так называется ён. Ёсць спадзяванне такое, што нехта гэта ўсё чытае.
А вы не баіцеся, што тое, што гэта вывешваецца ў інтэрнэце, неяк забівае кнігу?
Я ніяк і не думаў пра гэта. Чаму яно павінна забіць? Калі чалавек чытае ў інтэрнэце кнігу, якая тут шкода кнізе?
Людзі не будуць купляць папяровыя выданні, з-за гэтага знікнуць, маўляў, кнігі. Ёсць такія некаторыя людзі так кажуць.
Да? Ой, я не думаю, што гэта так. Калі дрэнная кніга, то не будуць купляць, прачытаўшы ў інтэрнэце. А калі хорошая, то будуць купляць. У мяне, я кажу, тысячу разоў мяне пыталіся, калі будзе папярова выдадзен «Зюскінд» парфума. Это ўсё людзі пыталіся, якія чыталі яе ў інтэрнэце. І ім важна мець гэтую кнігу і папяровым выданні.
А калі будзе выдадзеная гэтая кніга? Я таксама яе чытаў, раздрукоўваў з інтэрнэта, хацелася б мець гэтую кнігу, сапраўды. Ці ведаеце вы?
Дык, значыцца, і вы нашкодзілі маёй кнізе, майму перакладу, да? Не думаю. Я не ведаю, калі яна будзе выдадзена. Не ведаю. Тое самае было ў мяне. Шмат гаворкі пра тое, каб я пераклаў «Стэпавы воўк» Германа Гесса. Многія прасілі. Хаця спачатку ў мяне не было ні вялікай хэнці да гэтай кнігі, яна даволі складаная, цяжкавата, але я пайшоў насустрач гэтым пажаданням і пераклаў, зрабіў гэты пераклад і зноў падвесіў яго ў Беластоку на сайце адпаведным, і людзі чытаюць. Тыя, хто заказваў яе, чытаюць, не шкодзяць папяроваму выданню, якое зноў ж невядома, ці будзе яно, калі яно будзе, хто на гэта пазычыць грошы, ці нават без пазыкі так дасць і выдаць кнігу. Ну, няма спонсараў такіх у мяне. А дзяржава ў гэтым сэнсе, яна, кажу, толькі радая такой сітуацыі.
З Васілём Сёмухам размаўляў Алексей Знаткевіч, а зараз Васіль Сёмуха чытае свае пераклады.
Польскі паэт Брыль Эрнест. Клікаў нас Бог на танец, на спеў і на радасць, а мы прыйшлі бадай што на забавы. Не здрыгануўся свет, спеў наш сышоў на благасць, не енчыў танец і смех быў кульгавы. Клікаў нас Бог на любоў, нам на поблядкі трэба пазбягацца было. Ну да, пазяходзьце, на месца заслаў сенам планетаў, прыходзьце, і прыляпіў, як гняздо ластаўцы неба. Клікаў нас Бог на вечнасць, а мы палічылі на пахаванне. Кожны труны сваёй майстар плакаў, скрушліва курчыў грымасы, трупы астылі, калі адчыніў ён дзверы. Чакаў, святло паліў, не цяміў, чаго пад зямлю нас так цягне. З якое халеры, калі ўсё нас насцеш, адвярніся ж адно. Клікаў нас Бог на танец, на песню, на шчасце, і ўсё яшчэ кліча, канца не відно. Віктор Гамуліцький, польський поет, пари польська позитивізму. Вірш написаний про Білорусь, на Білій Русі, опублікований у 1908 році у Варшаві. На білоруських гонях сонна млеє тиша, як зольний мглий павев. А в білоруських хатах шепт псальма калише журботний скрипки спів. Тут сонце тьмяне льє прамєння, на твари таємніче тіні ляжать, як дух у затаєнні, що вижить тут сумів. Білоруська дівчина у гнів не впадає, редко почуєш сміх, зато й дух упарти і моц немає, аніола диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року коханні вічний, бо ламать його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжелий в їх крок. Тихі в полі, хаті, в корчмі і в костьолі, сонно вяли в їх зрок. Ти спіш, а доля пишним квітам, кажуть так тут зимою і літом. І журботна радость на гетак пливе життя поток. У білорусів не люблять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. Яни з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криж. Чують Бога у віхурах хори, бачать його в щасті і в гори, у стресіний громом простори шукають Бога звиш. О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов. Тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянське слово ти, як пісенька жавручкова, щебятушка солодка мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумний пєсти чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитім сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине в немим здивленні, запяє в їм душа. О, білоруський народ, а тихнуть навали, зашумять знов ляси, і загучать у одіним суладним хори усіх славян голоси, а в їм твой звоночок вясновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий, спілий колос краси.
Ви слухаєте агляд найцікавіших передачів «Ночної свободи», що гучали на гэтым тыдні. Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцкий. На черзі традиційний кіноагляд Максима Жбанкова.
Пачнем з позитиву. Час за часу кіно згадує про своє театральне карані. І починає робити лаконічні психодрами на кшталт Михалковських «П'яти вечоров» або «Дзяўчыны смерті» Романа Полянского. Найновший експеримент з позначеного шерегу – «Шпех» режисера Кеніта Бранага. Класична схема. У фальварах славутого білетриста завітав ночний гость. Ёсць тема для розмови. Жонка літератора сышла до його к молодому полюбовнику. І той потребує дозволу на развод.
I heard a rumor that you wanted to marry my wife.
That's right.
I thought you might have denied it.
Why would I deny it?
Well, she is my wife.
We're in love.
You're in love.
That's right.
Sorry.
Насамрэч, гэта рэмейк брытанскага фільму 70-х гадоў, які ў сваю чаргу ёсць экранізацыяй п'есы вядомага Энтоні Шафера. І калі дадаць, што новую версію старога сцэнару зрабіў не менш вядомы Гарольд Пінтер, а выканаўца ролі старога дзядзькі Майкл Кейн у папярэднім фільме гуляў партыю малодшага супернікаў, усё пачынае паціху заблытвацца. Тым не менш, «Шпех» варты увагі нават тых, хто нічога не ведае пра ягоную гісторыю. Бо Майкл Кейн і ягоны малодшы партнер Джуд Лоу ладзяць на дваіх шыкоўны бенефіс брытанскай акторскай школы. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Чарговая стужка гонконгскага рамантыка Ван Карвая з эфектнай назвай «Мае чарнічныя ночы». Каравай, майстер візуальных лірычных расповедаў, паэт начных кнайпаў і падзянняў пад дажджом, зрабіў свой першы амерыканскі фільм. Які жах.
When you run a cafe, you get used to customers coming and going without any explanation. Part of running a business. But this time, something was different.
Why are you staring at me? Where'd you come from?
Дзяўчына шукае свое чарнічнае шчасце падчас вандровак ад Нью-Йорку да Сан-Францыска. У галоўнай ролі джазавая спявачка Нора Джонс, на патанцоўцы зноў Джуд Лоу. Плюс дасвечаныя Рэйчэл Вайс ды Дэвід Стрэйтэрн. Вельмі тэхнічна, вельмі стылёва, вельмі стрымана, але не краная. Не тая пайшла чарніца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговае перавыданне з золотой калекцыі мультикаў дзядзькі Діснея. Нарэшце мы дачакаліся «Катоў арыстакратаў». Рэжысэр Вольфганг Райтэрман прыклаў руку да кнігі джунгляў і 101 далматінца. Да яго найвышшых дасягненняў належыць таксама і гэтая гісторыя пра суполку парыжскіх коцікаў-джазменаў. Everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Ось так і адбываецца звычайны цуд. Амаль 40 гадоў мінула з прэм'ернага паказу, а чапляе быццам зроблена толькі ўчора. І менавіта на тваю замову.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, а зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, В'ячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраныч.
На гэтым тыдні мы працягнем нашы вандроўкі па старажытных часах нашай музычнай спадчыны. Канец 90-х 20-го стагоддзя на Беларусі атрымаўся вельмі ўдалым для гуртоў, што спавядалі ўхіл да фальклорнай стылістыкі. Хадзілі заканадаўцамі жанру палац, шалёнай папулярнасць сцягалі крыві, пра троіцу нават размова не ідзе, Іван Кірчук стаўся неаспрэчным гуру. Патроху публіка пачынала глыбей цікавіцца традыцыйнай для беларусаў у стагоддзях музыкай, ідучы далей за сваімі кумірамі. І тут нам з вамі дарожка ізноў не да Менскаго, а ў знаёмы добры горад Гомель, дзе ў 1999 годзе сабралася група цяпер ужо таксама класікі жанру пад назвай «Стары Ольса».
Самага броду плыві.
ділянка та сама гроду. Плила, плила ружа квітка, ти стала крутіться, вийшла мати воду брати, пошала дівіця. Вийшла мати воду брати, пошала дівіця.